«Записки Асса». У микрофона Анатолий Агамиров. Это моя рубрика, моя любимая рубрика. Спасибо Алексею Алексеевичу Венедиктову, что он ее придумал. Это его идея. Она дает мне возможность не только вспоминать то, что я когда-то знал и очень люблю, а то, что я могу рассказать как не просто свидетель, а как человек, переживший совместно с объектом моей передачи то, что нам в этой жизни пришлось пережить. Я не был сверхинским в эмиграции, но просто я знаю и по его рассказам, и по его сверстникам, и по эмигрантам другой волны, чего все это стоило, и как она тяжела, эмигрантская доля, какая страшная вещь, ностальгия. То, что вы сейчас слышите, это типичная ностальгия великого мастера.
Вечному вое в этом саду мы с тобой вдвоем звезды на небе, звезды на порывы жадной душою я нежно ловлю. О, ты бездонна, уста молчали. Друг мой, люблю.
Что ж, это цыганский романс, вернее, даже это русский романс, который подхватили цыгане. Я в середине 19 века запели вовсю, как всегда, и у цыган бывало, сделали его своим, не считается мощный, инструментальный и интонационный напор. И все цыганское становится цыганским, мгновенно приобретает особый окрас, особый характер. И даже, в общем, сентиментальный салонный русский романс звучит, в общем, как достаточно шикарная кабацкая песня. Давайте называть вещи своими именами. Ну, понимаешь, безвыходное положение Вертинского. Или выступать под рояль, или выступать под цыганский оркестр. Что все цыганские, молдавские составы в эмиграции считались русскими. Да, вот так вот. Они играли молдаванскую музыку, они играли цыганскую музыку, они играли музыку просто кабацкую, но все это называлось русской музыкой. И честно сказать, я грешный человек, может, у меня дурной вкус, но я воспринимаю это как русскую музыку. Русскую музыку замечательного русского времени. Времени, которое никогда не вернется. Каждый день я включаю телевизор, включаю радио. Быстро выключаю, правда, телевизор, точно. Радио люблю, я радио слушаю. И я понимаю, что чем дольше продлится вот эта телевизионная бесшабашная гулянка по попсе, тем дальше и дальше уходит время, которое никогда не вернется больше. И то, что вы слушаете сейчас, это не только образец высокого вкуса, даже кабацкого, но это еще преисполнен глубокого смысла под текстовки Вертинского, уже переделывает текст. И в то, что вы слышите сейчас, очень грустный получается романс «Дорога длинная». Вертинский переделал текст сам. И он как бы предчувствует конец своей судьбы уже здесь, в России. Тем не менее, он понимает, что это наполовину неправильная прожитая жизнь. Почему неправильная, я не знаю. Он был всегда счастлив. Публика его обожала. Хотя он жаловался, что ему приходится за ней бегать. На самом деле это не так. За границей, может, там приходилось за русскоязычной публикой ходить. В России он имел бешеный успех у публики и полное молчание, и я бы даже сказал, замолчание у начальства. Но это отдельная тема, которую даже сегодня касаться не хочу. А такое божество, как Вертинский, звучит микрофон. Дорога длинная.
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне б сейчас соколики за вами, душу мне развеять от тоски. Дорогой длинною и ночью лунною, и с песней той, что вдаль летит меня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Так, живя без радости, и без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки в тройке улетевшей навсегда. Дорогой длинною и ночью лунною, и той, что дали земля, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Не идут печали, умножая, мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить. Дорогой длинною и ночью лунною, и с песней той, что тащит меня, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
Вот вам и цыганский романс. Это вот то, что получалось у Вертинского всегда. Он слегка переделал текст. Ну, даже не слегка, кое-что он дополнил совершенно серьезно. И получилось то, что он же, Александр Николаевич Вертинский, называл так немножко небрежно, кокетничая, редкой. Это оперная сцена. На очень такую сомнительную для оперы музыку. Сомнительная для оперы музыка сейчас увлекается во всю, все и даже большой театр. А Вертинскому это не только было можно. Его качество даже любой бесшабашной, казалось бы, кабацкой песни он поднимал на высоту к большому театру. Увы, давно не снилось. Я вовсе ничего большого театра не имею, но не ему сейчас состязаться со вкусом Вертинского. Вкус в Большом театре намного ниже, чем у Вертинского. Пусть обижается, как ему угодно будет. Я считаю, что упоминание рядом с Вертинским – это уже комплимент. Для театра, который просто терпит бедствие, что весьма и весьма энергично отмечает пресс, я просто сказал так уж, к слову. Лучше будем слушать Вертинского и не расстраиваться по поводу, который, ей-богу, того не стоит. Я не гарантирую вам хорошего настроения, потому что такие вот вещи, как «Дорога длинная», это все-таки роман такой с цыганским акцентом, он такой бодрящий, я бы так сказал. Вот теперь песня совсем другого плана. Ее редко исполнял Вертинский, особенно в России. Называется она «Каторжная». Название говорит само за себя. Не дай бог нам всем пережить и эту участь. Хотя никто от сумы и от каторжки еще никогда не уходил. Однако лучше бы это все избежать и слушать Вертинского.
В том краю, где желтая крапива
и сухой плетень приютились к вербам сиротливо избы деревень. Там в полях за синей гущей лога в зелени озер пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затеряла Русь в мордве и в чуде нипочем ей страх. Идут по той дороге люди в скандалах. Все они убийцы или воры, как сулил им рок. Полюбил я грустные взоры с падинами щек. Я и сам, хоть я большой и нежный, хоть я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний синий. И меня по ветряному свею, потому ли, эх, да по песку поведут с веревкою на шее полюбить тоску.
Есть в репертуаре Вертинского им же сочиненный вещь, которую публика требовала всегда, где бы он ни находился. Был это Харбин, был ли это Нью-Йорк, был это Сан-Франциско, была ли это Москва и другие знаменитые российские города, где все-таки Вертинскому позволяли петь без особого шума, но он пел. И вот эта вещь, она, как ни странно, вовсе не о России, как предыдущая, скажем, песня, которую только что слушал. Она вообще о печальной судьбе артиста кабаре. Артиста варьете, а развлекательного артиста. Артиста, который должен вообще развлекать публику. Это и автобиография, это и горькая усмешка над самим собой, это и та глубокая лирика, которая позволяет мне неоднократно в передачах о Вертинском заявлять, что Вертинский был одним из лучших поэтов Серебряного века. Именно один из лучших поэтов Серебряного века. Когда находились люди, которые Ахматова упрекали в том, что Авители поет под Вертинского, то есть, естественно, не поет, а пишет под Вертинского. Анна Андреевна, во-первых, этим гордилась. Это я лично свидетель. И, во-вторых, я не знаю, кто лучше поэт еще. Вертинский величайший поэт. Особенно его последние стихи, которые он написал без музыки. Предсмертные стихи. Еще раз нам доказали, кого мы имели в его лице. И на сцене, и на бумаге. И просто как читатель. И вот «Желтый ангел», слушайтесь каждую строчку. Это великое произведение Серебряного века. Так Вертинский, «Желтый ангел».
В вечерних ресторанах, в таинских балаганах, в дешевом и дефицитском раю всю ночь ломаю руки от ярости и муки и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джазбаны и злые обезьяны мне скалят искалеченные рты. А я, кривой и пьяный, зову их в океаны и сыплю им шампанское цветы. А когда настанет утро, я приду в бульваром сонный, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светок дня. Винят, гудят джазманы, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я, кривой и пьяный, засну у фортепиано под этот дикий вой и торжество. На башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда потухшие елки тихо прыгнул желтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали и вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго. Даже в нашем добром небе были все удивлены.
Говорят, что вы в притоне по ночам поете танго. Между прочим, это точно. Ну, не в притонах, в достаточно хороших барите, кабаре, но не слишком высокого пошиба. Вертинский пропел почти всю эмиграцию. Публика его находила, и вот эти горькие слова, обращенные к самому себе, не находили, конечно, ответа публики. Они не могли не найти ответ. Когда артист с открытым сердцем, окровавленным сердцем обращается к публике, это в пустоту не звучит. Увы, не звучит в пустоту. Но чего стоят эти откровения, стоят исполнителю? Да, вот у меня знаменитый Хандрава, это блестящий грузинский политический деятель и друг Вертинского, друг последних его лет, говорил, что вот эти песни ему давались как исполнителю очень трудно на сцене. Он как бы еще раз осмыслил все то, что прожил, все то, что пережил. Это стоит колоссального морального напряжения, понимаете? Вот этот исповедальный момент, он ведь тяжек для артиста. Он настолько искренен в своем выражении, в своем актерстве, что не пережить это еще и еще раз. Это не профессиональное переживание, не по Станиславскому, а это такая отдача, в которой действительно хочется положить голову на руки и задуматься, а стоит ли вообще дальше жить. И вот тогда действительно с елки спускается желтый ангел. Это тот, кто может спасти. Больше ничто не спасет. Ну что ж, опять будет мрачное настроение. Прелестная вещь называется «Снежный колыбельный».
Любовник мамы, но не знаю.
подстрижу, мой мальчик, синими глазами, и в темноте напрасно маму не зови. Мама не вернется, мама любит мужа старого седого своего отца. За окошком нашим тихо тонет стужа, и навело сугробы у нашего крыльца.
Очень грустная песня, естественно. Ситуация, описанная, но уж хуже не бывает. И какой-то удивительный внутренний такт. Можно же описать трагедию, можно ее обострить до предела, а можно вот так, полуиронически, полупрезрительно к самому себе, сожалея о чем-то, даже улыбаться, даже быть ироничным. Однако, ох, чего стоит эта ирония и артисту, и мне, как слушателю. Для меня это очень и очень грустно. Это настоящая глубокая лирика, настоящая. Мы, люди-попсы, мы, производство ее, ежедневная ее жертва, мы все-таки должны пытаться это оценить. Знаете, если мы потеряем это, если мы потеряем сентиментальность, мы потеряем все. Мы просто потеряем веру в человечество, и наступит мировой холод. Как только не будет сентиментальность, не будет того чувства, которое есть у Вертинского в таком отчаянном стихотворении, наступит мировой холод. Эдакие заморозки, при которых гибнут не только динозавры, между тем, люди тоже. И для разрядки такой напряженности, а я ее создал достаточно, я думаю, прелестная песня Вертинского. Я люблю, когда Александр Николаевич улыбался. Вообще, те, кто видели его улыбку, не со сцены. Сцена далеко, а вот так просто. В частной обстановке дома, когда он был в хорошем настроении, хорошо ел, хорошо пил, был в окружении дорогих и близких ему людей. Его улыбка – это было нечто необыкновенное. Это Голливуду никогда не снилось. Нечто бесконечно радостное, бесконечно спокойное и уверенное. В том, что завтра будет настоящее счастье, что мы его дождемся. Вот песня «Маленький креольчик». Она не такая уж оптимистическая, но она все-таки заставляет как-то надеяться.
Острова, мой маленький китайский колокольчик, капризный как дитя, как песенка без слов, такой беспомощный, как дикий одуванчик, такой изысканный, изящный и простой, как пуст без вас мой старый балаганчик, как бледен ваш перо, как плачет он порой. Куда же вы ушли, мой маленький креольчик? Мой смуглый принц Антильских островов,
мой маленький китайский колокольчик, капризный, как духи, как песенка без слов.
И опять чудные стихи. Там есть просто сравнение по классу поэзии, не по тематике, естественно, это напоминает Гумилёва. Ну да, время было одно, они как-то вместе пошли в литературу, пошли совершенно разными путями. Однако 2-3 строчки, и ты начинаешь понимать, да, мастер сродни и врос, один врос Гумилёвым, Александр Николаевич Вертинский. Я сотни раз повторяю в своих передачах о Вертинском, какая же это все-таки удача артиста, что Константин Сергеевич Станиславский не взял его в школу-студию МХАТ, а затем на работу в свой великий театр. Там бы Вертинский погиб. Ему это было не нужно абсолютно. И он это сам понял. Да и Станиславский это понял. Все сошлось как нельзя лучше. Знаменитая песня. Называется она «Полукровка». Это такое мужское отчаяние, которое, наверное, редко посещало Вертинского. Я повторяю, женщины его обожали абсолютно. Даже почитать воспоминания его дочери Анастасии. Она говорит, что ей было трудно принимать ухаживание не только своих сверстников, но и других людей другого возраста, другой эпохи. Потому что так, как ухаживал папа, так никто не умел ухаживать, говорила Анастасия. Наверное, это так и было. Счастливы женщины, на которых он обращал свое внимание. И вот сочинение «Полукровка», оно очень в этом смысле характерно. На этом заканчивается передача «Записки Аса», которую подготовил и провел Анатолий Агамиров вместе с режиссером Сергеем Игнатовым. Надеюсь, что она вам понравилась.
Мне не нужна женщина, мне нужна лишь тема, чтобы сердце вспыхнувшее зазвучало на тему. Я могу из падали создавать поэмы, я люблю из горничных делать королеву. И в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетены, колыхал джаз-бан. Я так нежно выдумал бас, моя простая, бас, моя волшебница, недалекий франк. Как поет в хрусталях электричество, я влюблен в вашу тонкую бровь. Вы танцуете, ваше величество, королева любовь. Как в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетены, колыхалы, джаз-бан. Я так глупо выдумал бас, моя простая, бас, моя волшебница, недалекий франк. И души ваши нищи убожество было так тяжело разгадать. Вы уходите, ваше ничтожество, полукровка, ошибка опять. Так вечером в дансинге, как-то ночью мать, где тела сплетены, колыхал газ-бан.